Глава 7. «С чего же все началось?» — задал сам себе вопрос генерал Чумаков. Привычка искать несколько отвлеченные подступы к проблеме, которой занята его мысль, осталась у Федора Ксенофонтовича со времен бдений над академическими программами. Сейчас Чумаков сидел на скамеечке под сенью клена во дворе штаба округа и размышлял. За решетчатыми воротами на солнцепеке он видел свою эмку, возле которой возился перед дальней дорогой в крашаны красноармеец Манжура. Полковник Карпухин еще где-то бегал по отделам штаба, утрясаясь и согласовывая многочисленные вопросы, связанные с укомплектованием корпуса личным составом, расквартированием частей, снабжением. И Чумакову ничего не оставалось, как терпеливо коротать время в размышлениях, ибо, если говорить по чести, он сам тоже должен был заниматься этими важными делами, но вникнуть в них еще не успел. Недавняя беседа с генералом армии Павловым натолкнула его на мысль о том, что свое знакомство с работниками штаба корпуса, а, возможно, и командирами частей, он начнет с доклада. Именно с самого элементарного доклада о том, что такое фашистская Германия, почему сейчас с ее стороны нависла военная угроза. Конечно, проще простого напоминать о боеготовности приказами и требовательностью, но совсем другое дело, когда люди будут глубинно понимать, что война действительно неизбежна, будут видеть истоки этой неизбежности. Да, он сделает доклад. Инструктивный. Пусть затем командиры повторят его перед своими подчиненными. Федор Ксенофонтович достал из планшетки тетрадь, выдернул из кожаного гнезда карандаш и, набрасывая тезисы, словно окунулся в мир давно отшумевших событий, звучавших в его памяти после Академии свежо, картинно и рельефно, хотя на чистую бумагу ложились только краткие заметки. Оглянулся на тот этап Первой мировой войны, когда стенания измученных народов стали заглушать гром пушек, а революционный шторм сотрясать троны правительств. Это привело к тому, что в ноябре 1918 года в Компьенском лесу под Парижем в вагоне главнокомандующего союзными вооруженными силами маршала Фоша было подписано перемирие между Германией и союзными державами. А в июне 1919 года мир узнал о Версальском договоре, согласно которому Германия лишалась всех колоний. После Версаля вспыхивали жестокие дебаты в парламентах государств, которые считали себя обделенными. Спешно создавался на границах с Советской Россией санитарный кордон из малых стран с реакционными правительствами. Итак, Версальская система явилась причиной нового раздора. «Что же потом?» – задумался Чумаков. «Потом капиталистический мир был захлестнут общим кризисом. Таков результат Первой мировой войны и победы Великого Октября». Потерпевшие крушение Германия, а также обиженные при дележе военной добычи Италия и Япония, начали требовать нового передела мира. Старые же колониальные державы, Англия и Франция, и наиболее молодая, но могучая капиталистическая страна, США, не только не собирались потесниться, а и сами были не прочь прихватить новые территории. Завязывалась ожесточенная тяжба за мировое господство. А рядом вставало на ноги советское государство. Буржуазный мир с особой силой почувствовал, что он давным-давно хромает на оба колена и никогда не был царством разума и свободы. А большевизм, вознесясь над планетой, все больше разжигал зовущее пламя неугасимого духа свободы и с героическим непокорством дерзостно утверждал начало новых начал. Это был еще невиданный историей вызов старому миру, миру, который готов был служить Богу и Мамоне, лишь бы леденящий вихр революции не нарушал его мнимого благополучия. Старому миру чудилось, что большевики без разбора крушат верования, обретенные человечеством в тысячелетних исканиях, уничтожают религию с ее вечной скорбью и надеждами на откровение, с ее символами, олицетворяющими все прошлое. Столько великих мыслителей всех времен посвятили свою жизнь созданию миропонимания, священных законов бытия и собственности, а теперь в России поднялась в сумерках безумия чернь, чтобы разрушить все, не дав взамен ничего. Старый мир не мог с этим мириться. Надо было удушить Россию, пылавшую в огне гражданской войны. Федор Ксенофонтович вдруг почувствовал, что мысль его застопорилась. Он взглянул в сторону решетчатых ворот и увидел красноармейца Манжуру, который напряженно смотрел на него, не решаясь побеспокоить. «Вы что-то хотите сказать?» Манжура вытянулся и, печатая шаг, подошел ближе. Скинув правую руку к пилотке и прищелкнув каблуками, со смущением попросил: «Товарищ генерал, разрешите пойти пообедать, а то ехать далеко». «Конечно, пообедайте». Федор Ксенофонтович с упреком подумал о полковнике Карпухине, который должен был позаботиться о шофере. «Куда вы пойдете?» «Столовая тут рядом. А деньги у вас есть?» «Есть, товарищ генерал». Манжура ушел. Федор Ксенофонтович снова окунулся в прошлое. Шло время, утверждая правду и разоблачая ложь. Могучий пресс истории с жестокой закономерностью до рокового предела сжимал пружины социальных противоречий старого мира. Над Европой стала восходить черная планета новой войны. Дельцы и политики в высоких рангах государственных деятелей молебственно воздевали к черной планете руки, алчно указуя перстами на восток. Притязания лишили сна многих правителей. Они без устали размышляли и рассуждали о желаемых приобретениях, не заботясь о том, что грядут потери. Иные с притворной восторженностью протягивали друг другу руку, пряча за спиной отравленный кинжал. По произволу деспотов утверждались дурные законы. Продажность и алчность развращали целые государства. Таковы, в общем, краски, которые история спешно наносила на гнилое полотно диорамы межгосударственных взаимоотношений в буржуазном мире. О, Германия! Поверженная в Первую мировую войну, она уже тогда носила в своем растерзанном теле бациллы реваншистского брожения. «Нет-нет, надо ехать только на озера», — услышал невдалеке от себя Федор Ксенофонтович. «Ни на свислочи, ни на птичи не клюет». Он оглянулся и увидел в тени под соседним кленом дымившихся папиросами командиров и понял, что разговор у них идет о завтрашней рыбалке. «Ох, братцы, а на Нарочи что делается?» — оживленно начал рассказывать майор с медным от загара лицом. «Судак свирепствует. В прошлое воскресенье меня чуть кондрашка не хватило. Это же ужас! Никакая леска не выдерживает!» «До Нарыча далеко», — спокойно заметил высокий и длиннорукий старший политрук в кавалерийской форме. «Треба, хлопцы, базироваться на лесных бочагах». Кто-то из рыбаков заметил незнакомого генерала, и они, переморгнувшись, отошли к огорчению Чумакова подальше. Федор Ксенофонтович тоже любил побаловаться рыбалкой, и ему было интересно узнать, какие же здесь виды на рыбную ловлю. Напряг слух, даже подвинулся на край скамейки, но теперь до него доносилось только бормотание, то приглушенное, то временами возвышавшееся, и он вдруг уловил в слившемся воедино течении мужских голосов какой-то ритм. А еще через мгновение сквозь этот ритм пробилась мелодия, будто рыбаки закрытыми ртами гундосили, повторяя одну и ту же знакомую песенную строку «Калинка, калинка, калинка моя». И опять «Калинка, калинка, калинка моя». Калинка вдруг замерла. Командиры, бросая в урну окурки, потянулись друг за другом со двора. «Устал я», — подумал Федор Ксенофонтович, и вспомнил комнатку в академическом общежитии, в которой ютились они когда-то с Ольгой. Вот там, в пору многочасовых сидений над книгами перед экзаменами, он и заметил за собой эту странность — улавливать в человеческих голосах музыку. Однажды Федор Ксенофонтович корпел, кажется, над схемой сражения при Гросс-Эгерсдорфе, когда в Семилетней войне в кампании 1757 года русская армия преподнесла первый хороший урок Фридриху II. Чертил расположение русских и прусских войск, размышлял о том, как оформлялась и развивалась линейная тактика. Рядом на диване сидела вышивая Ольга. Видя, что он работает только карандашом и линейкой, она о чем-то начала рассказывать, а он, занятый своим, никак не мог вникнуть в смысл ее слов, хотя милый голос Оли журчал безумолчно. И вдруг его слуха коснулась песня. Он явственно различил, как говорок жены выливается в прозрачное сопрано, и будто где-то рядом начали выбивать серебряные молоточки. «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои!» Пораженный Федор Ксенофонтович усмехнулся про себя и отложил карандаш, полагая, что дозанимался до галлюцинации, а в неумолчном говоре жены опять послышалась знакомая мелодия. «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои!» И он тут же, раскинув руки до хруста в плечах, подпел ей «Сени новые, кленовые!» Ольга подняла на него удивленные глаза, потом заулыбалась и с нежностью сказала: «Бедненький, утомился мой академик!» И ему опять в ее голосе послышалось «Ах вы, сени мои, сени!» Потом он стал замечать, что почти у каждого человека речь окрашена в определенные интонации, и если в них вслушаться, не вникая в смысл слов, то рождается музыка, иногда известная или сходная с чем-то знакомым, а чаще совершенно новая, и, умей он записывать музыку, наверное, получалось бы что-то своеобразное. И дочка Ирина, когда выросла, впитала в свой говор мамины «Ах вы, сени». В голосе Женила Игнатовича, если вслушаться, иногда прорывается мелодия «Взвейтесь, соколы, орлами». Воспоминание о профессоре Романове вернуло его к мысли о докладе, который он задумал, и Федор Ксенофонтович, посмотрев в блокноте последние наброски, оборвавшиеся с вторжением рыбаков, снова стал размышлять: да, история, как и оперативное искусство, стихия, в которой мысль Чумакова парит свободно и легко.